Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя седьмая по Святой Пасхе. И эта неделя посвящена памяти святых отцов Первого Вселенского Собора. Мы празднуем память отцов Первого Вселенского Собора и остальных шести Вселенских Соборов, и есть память общая семи, отцов семи Вселенских Соборов. И не задумываясь, что мы празднуем в этот день, когда идет память отцов одного или всех Вселенских Соборов. Что же отцы делали, собираясь на собор, который вернулся Вселенским по участию в нем представителей со всей Вселенной и по значению тех вопросов, которые рассматриваются этим собором. Первый Вселенский собор собрался по причине необходимости осудить ересь, распространенную лжеучителем и ересиархом Арием, который был архимандритом, то есть в священном сане пребывал человек, но в нее страшную ересь, которая касалась естества Пресвятой Троицы. То есть это была ересь против богооткровенного учения о едином Боге в трех лицах. И это как бы основная причина была. Ну, рассматривались и некоторые другие вопросы. И все остальные членики собора собирались тоже по какой-то причине осуждения какой-то господствующей в то время ереси. И таким образом утверждалось догматическое учение церкви, которое до соборного рассмотрения было больше в устной форме, только в виде предания распространялось, и все вроде знали, но поскольку не было четкой формулировки вот, и такого церковного единства, то существовали различные отклонения в суждениях отдельных людей, и это приводило большим неправильностям, и когда эти неправильности выражались уже в явную ересь, и человек выдвигал ложное учение как истинное, то церковь уже не могла молчать и выступала своим соборным разумом, осуждая ересь и сохраняя таким образом своих подопечных, чад, верных от погибели. Наличие правой веры – это непременное условие нашего спасения. Это недостаточно для спасения, но это необходимо. Благочестивая жизнь без правой веры не спасает. Так же, как и правая вера без благочестивой жизни. Поэтому должно быть и то, и другое. И мы заботимся в своей личной спасительной жизни, чтобы у нас была и правая вера, и благочестие. Поэтому важно нам хранить правую веру, а чтобы ее хранить, то ее нужно знать. И знать, и понимать. Поэтому надо брать труд к изучению основ этой веры, в том числе постановления Вселенских Соборов, потому что если мы не будем этого знать, то в наше время особо лукавые и наполненное, преисполненное словесами лукавствия и всякого еретического своемудрия, очень легко впасть, принять какое-то заблуждение и формально оставаясь членом местной церкви, но в личном таком плане принять ересь и погибать, даже не понимая, что ты погибаешь. Такая опасность существует, и поэтому мы должны не просто слепо соглашаться, что я принимаю все Вселенские соборы и все догматы церкви, но не знаю, что в них. Я их принимаю верой, вот они, я их держу, но что в них, я не знаю. Если человек, если они верный член церкви не знает, находясь уже взрослым, грамотным, имеющим возможность и читать, и понимать, если он не знает своей веры, то его легко ввести в заблуждение. Особенно это касается вопросов границы церкви или определения благодатности церковных сообществ. Ибо вот здесь кроется большая ловушка, и много существует сейчас всяких суждений, оправдывающих пребывание в церковно-подобных структурах, которые не являются церковью, но выдают себя за церковь Христову. Сейчас таких структур очень много, включая псевдоправославных, так называемые РПЦМП, вот, и многие другие, именующие себя поместными православными церквями, также все от них отпочковавшиеся в свое время и отпавшие затем от истинной благодати, и в греческой церкви множество течений, и в румынской, и в болгарской, и в сербской. В общем, все некогда бывшие православные церкви сейчас пребывают в отступничестве, в еретичестве, но каждый из них провозглашает себя благодатной, спасительной, истинной. И поэтому человеку, обращенному в православие, очень трудно как бы разобраться вот в этом вопросе, где же настоящая церковь, подлинная истинная Христова церковь, а где еретические сообщества. Потому что на внешнем плане очень многое похожее, одинаковое, богослужения, иконы, утварь, храмы, символика одинаковая или очень близкая, и как бы а в чем же разница, непонятно, даже догматы многие исповедуются одинаково, но в некоторых случаях есть отступление, и оно незаметно для неопытного взгляда, и человек может принять, обманываясь всем этим внешним, принять это ложное юридическое мнение, учение и погибать, даже не понимая, что он уже находится в заблуждении и в погибели. Поэтому нам важно внимательно относиться к тому, что Церковь передает в своих соборных постановлениях, и самого для себя каждому определиться о том учении Церкви, которые рассматривают эти соборы, чтобы никто нас не мог повредить никаким еретическим мнением, чтобы мы не последовали никакой ереси и не отпали от спасения через принятие ереси или лжеучения или еретического мнения. И, конечно же, в этом деле первыми помощниками являются, должны быть, пастыри Церкви Христовой, то есть Богом поставленные священники, ибо их задача пасти свое стадо и прежде всего объяснять вот все приходящие ересь и древние, и настоящие, и приходящие ныне обновляемые и распространяемые лжеучения. На это дается им благодать особая, и в таинстве рукоположения, когда священник или епископ приемлет от Бога благодать священства или епископства, то он прежде всего клянется телом и кровью Христовым хранить свою паству от ересей, лжеучений и заблуждений. То есть это одно из основных как бы назначений священнослужителя. Он должен знать хорошо учение Церкви, Писание Божественное хорошо знать и доводить до своих посомых и основы веры, и догматы веры, и а также обличать все ереси, лжеучения, какие возникают и могут препятствовать спасению его подопечных. Соответственно, дело подопечных, чад Церкви Христовой, которые являются подопечным данному епископу или священнику, стоящему в истине, является послушание и труд на принятие, изучение и утверждение в догматах веры и в том учении, которое от лица Церкви предлагается их ихним пастырям. И так, в таком творческом согласовании священник ведет свою паству, а паства вслед за священником, как на спасительном корабле, выплывает из всех бурь, опасностей, оплывая все ереси, лжеучения, оставаясь неповрежденными и продолжая свой путь спасения. Это важно для дел нашего спасения. Не просто содержать веру в общем правую, а конкретно понимать те предметы веры, которых мы должны исповедовать. Потому что если кто-то нас спросит, из людей, интересующихся, посторонних, еще не членов церкви, то мы должны дать разумительный, точный ответ, согласованный с учением церкви, с учением святых отцов церкви, чтобы не погрешить и не повредить человеку, как бы обращаем к вере, и не посеять в нем какое-то ложное мнение еретическое по своему невежеству или невнимательности. Поэтому, если кто в чем не уверен, то пусть ничего не вещает, а обратится сперва к своему пастырю и уточнит, выяснит, значит, все по этому вопросу, который ему задали, и не спешит отвечать посторонним людям, потому что величайшая ответственность на нас за то, что мы говорим в отношении догматов веры, основ веры, ибо здесь опасность существует вот этой неправильной передачи, которая может быть передаваться как ересь или как лжеучение из-за того, что мы неправильно преподнесли, неправильно поняли или неудачно выразились. Например, существует как бы проблема терминологическая. То есть мы знаем многие слова из Писания, из учения святых отцов, из учения церкви, которые мы слышим за каждым богослужением или когда читаем отцов, но ввиду нашего невежества или того, что мы не хотели дать труд изучить значение этих слов, мы можем обманываться как бы вот из-за того, что эти слова несут в себе другое значение, чем то, которое мы им придаем нашим поверхностным их восприятием. Например, возьмем такое понятие, как Дух Божий. И надо точно знать, что такое Дух Божий, и различать его от Духа Святаго. Казалось бы, Дух Божий, Дух Святой – это одно и то же. На самом деле это не так. И если мы не будем этого понимать, в чем разница между Духом Божиим и Духом Святым, то можем впадать в погрешности в передаче как бы, нашего упования, нашей веры. Под Духом Божиим надо понимать и всю Троицу, и каждую ипостась, Отца, Сына и Духа Святаго. То есть все божество может выражаться словом Дух Божий. Когда мы говорим Дух Святый, то мы говорим именно о ипостаси Духа Святаго. Поэтому, когда сказано Дух Божий, непонятно точно сразу, о чем идет речь. О всей Троице или о каком-то лице Святой Троицы, ибо может быть этим словом названа и вся Троица, и каждое лицо Троицы, как бы не различая, кто именно. Когда говорится Дух Святой, то тут, несомненно, говорится именно об ипостаси Святой Троицы, о лице Святой Троицы, Духе Святом. Вот такое знание уже сохраняет нас от множества недоразумений, ибо читаем мы в Писании, иногда говорится Дух Божий, и Дух Божий был на нем. И если мы понимаем, что это именно Дух Святой, то можем впадать в ошибку и в погрешность. Потому что это не обязательно Дух Святой. А когда говорим «и Дух Святой», там сошел в день Пятидесятницы, то понятно, что речь идет об ипостасном нисхождении Духа Святого. И кроме этого есть выражения, которые могут вносить путаницу уже в отношении одной ипостаси, например, Духа Святаго. Мы помним, что Господь, явившись по своему воскресению ученикам, дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго», и дал им власть прощать, разрешать грехи. Именно вот этим дуновением Духа Святаго. И затем, в день Пятидесятный, мы знаем, что Дух Святой в виде огненных языков сошел на апостолов и почил. То есть мы видим разницу в преподнесении Духа Святаго, и хотя и там упоминается Дух Святой. И если мы не дадим труда понять, о чем идет речь, то могут возникать ложные мнения или даже недоумения, которые, скажем, еретики, римокатолики начинают распространять ввиду защиты своей ереси о снисхождении Духа Святаго от Отца и Сына. Они ссылаются как раз в своих новых защищениях этой ереси, еретического утверждения, на то место, где в Евангелии говорится, что Господь дунул, Господь Иисус Христос дунул на апостолов, сказал: «Примите Духа Святаго». И воспринимает это так, как будто Дух Святый исходит и от Сына, а не только от Отца. На самом деле, никакого ипостасного исхождения от Сына нет и быть не может. То есть это было дуновение, дарование благодати Духа Святаго, и вследствие этой благодати была дарована власть и сила прощать и решать грехи апостолам и преемникам от них, то есть которые рукоположены в Священный Царь, то есть в иерархию Церкви. А когда Дух Святый сошел на апостол непосредственно, это было ипостасное схождение, и поэтому в Церкви различается как бы в отношении благодати. А благодать надо различать от нетварных энергий божества. Вот фаворский свет, это тоже нетварная энергия божества, об этом были тоже соборы, и церковь отстояла учение в лице святителя Григория Паламы, которого память праздновала во вторую неделю поста великого. Вот отстояло учение о нетварных энергиях божества. Вот. И есть сущность божества, и есть нетварная энергия божества, и мы как бы должны различать эти понятия, хотя и то, и другое принадлежит одному Богу, и как бы сущность божества – это одно, нетварная энергия – это другое, но они принадлежат сущности божества, и поэтому божественный и есть Бог. Так же, как и имя Божие, оно тоже является нетварной энергией, оно принадлежит Богу, И поэтому есть Бог, но не есть сущность Божия. Так же, как и энергии вот, в виде света и другие проявления, то есть нетварной энергии, есть Бог, но не есть сущность Божества. И вот на путанице между этим тоже строятся различные ереси. Вот, когда любая путаница, вносящая вот в эти определения, путающая их, и является ересью, и церковь отстаивала чистое православное учение, вот, неповрежденное в таких вот точных границах, что есть сущность Божества, есть нетварная энергия Божества, но они отходят от сущности, но не есть сущность. Но тем не менее, они божественны, поэтому есть Бог, а не тварь. И свет в ложке есть божественный, а не тварный. И имя Божие есть божественное, а не тварное. То есть есть Бог, но не сущность Божества, как путали имя богоборцы. Потому что они что, якобы представители имя Славия преподносили новые и поставить Бога в лице имени Божия. То есть вот такая была их хитрая ловушка. То есть они, и поскольку эта мысль сразу была ложной, абсурдной, они отвергали и само имя Божие, впадали в ересь, в такое имя богоборческую. То есть это то же самое, как отвергнуть свет фаворский, называя его тварным. А поскольку может быть либо тварное, либо нетварное нечто, то есть божественное происхождение, поэтому и путаница здесь как бы и вносится в эти понятия. А если посмотреть православное учение, оно точно говорит, что есть сущность божества, а есть проявление этого божества нетварными, в виде нетварных энергий. Вот, потому что Бог как бы сам себя как-то являет, и вот эти нетварные энергии он себя являет для нас, тварей. И мы видим это, воспринимаем, в виде света лифаворского, видели имени Божие, которое нам Бог открыл. И сегодня в Евангельском чтении, посвященном Отцам Вселенского Собора, мы из Евангелия от Иоанна слышим слова Господа Иисуса Христа, который говорит, что «Я открыл вам имя Отца моего». То есть имя открыто нам Богом, от Бога. А это не человеческая выдумка. Значит, это нетварная энергия. Вот поэтому она обладает силой, всей силой Божества. Вот, и происходит от сущности Божества, но само по себе имя не является сущностью Божества, поэтому не является каким-то дополнительным Богом. Бог един, и его энергия с ним всегда неразрывно связаны, соприсущны, и поэтому вот это отделение происходит у нас только как бы богословски, терминологически, ибо в Боге нет никакой сложности и никакого разделения быть не может. Но мы, люди, не можем постигнуть бесконечного всеславного Бога, и поэтому вынуждены как бы для своего восприятия умственного как-то различать для себя какие-то отдельные действия Божьи, поэтому и таким путем отделяем для самих себя в понятии, что есть сущность Божия, а есть нетварные энергии, и это все равно есть единый Бог. Вот. А кто пытается отделить нетварные энергии, сделать их тварными, тот впадает в ересь. Как в случае было с фаворским светом, когда которым приписывали тварное происхождение, как в случае с именем Божьим, приписывали тоже тварное происхождение именам Божьим, то эти люди впадали в погибельные ереси, ибо они нездраво, неправо судили о Боге, нарушая его богооткровенное для нас учение, искажая суть Божества, и этим повергали себя в погибель и всех, кто принимал это мнение. Если не отвергал, не каялся, то они все лишались жизни вечной, невзирая на личное благочестие, там, которое, конечно, трудно в нем удержаться, но даже если человек продолжал быть благочестивым по инерции, то за неправое мнение в отношении Бога он все равно отвергается от лица Божия, идет на вечную погибель. Так и в отношении нетварных энергий, должен разуметь, что есть как бы нетварные энергии вообще, то есть любые проявления Бога в отношении твари, то есть создание твари, поддержание всех законов в действии, а есть нетварные энергии, которые именуются благодатью Божией. Вот. И вот они по природе одно и то же, но по как бы способу вот, и по целям, по применению они различаются. И благодатью Божией называется не просто любое действие Бога в отношении к твари, а именно такое действие, которое способствует спасению человека. И Дух Святый и Сын Божий участвуют самым непосредственным образом в даровании нам благодати. Поэтому не случайно, как мы говорим с учением Церкви, согласуемся и принимаем, что Христос есть глава Церкви, а Дух Святый кормчий Церкви Христовой. И благодать Божия преподается нам и через Христа, и через Духа Святаго. И из-за того, что как бы два лица Пресвятой Троицы дают благодать, которая проходит через них, и свойственно как бы соответствует свойству каждого из этого лица, то мы можем как бы богословски и терминологически различать два аспекта этой благодати. Это христологическую и пневматологическую, потому что Дух именуется на греческом языке пневма, значит, отсюда пневматология, то есть и христология. И когда Господь Иисус Христос дунул на апостолов, сказал, примите Духа Святаго, то здесь речь идет о христологической благодати, хотя вся Троица всегда участвует, но активным действующим лицом является как бы ипостась Сына Божия, и Он сообщает эту благодать на апостол, и обязательно эта благодать имеет особенность какого-то действия, символики, дуновения, возложения рук, и в церкви это наблюдается как бы преемственностью от апостолов, когда возложением рук и соблюдением формы таинства и символики таинства как бы передается вот это видимой частью символической, передается невидимая благодать, вот эта христологическая. Она обязательно передается как посредством чего-то. Благодать Духа Святаго, то есть, или пневматологическая, она может передаваться непосредственно от Духа Святаго, естественно, от Бога, и может как бы согласовываться с христологической, что мы видим, например, в таинствах Церкви. Благодать крещения есть христологическая, ибо крещаемся во образ смерти и воскресения Иисуса Христа. Хотя во имя Пресвятой Троицы, ибо вся Троица участвует в деле нашего спасения. И Дух Святый исходит и освящает воду, то есть Он участник этого таинства. Но все равно это таинство является как бы по благодати христологическим, символическим. А вот таинство миропомазания, которое следует тут же за таинством крещения, является пневматологическим. То есть, ибо здесь подаются дары Духа Святаго. И два этих таинства соединяются в одно, чтобы наполнить человека как раз той благодатью, которая передается через апостолов, то есть от Христа через апостолов и от Духа Святаго со дня Пятидесятницы. И тогда мы получаем полноту вот этой церковно-спасительной благодати, от воздействия двух ипостасей Сына Божия и Духа Святаго и благословением Отца Небесного, который всегда соприсутствует Сыну и Духу Святому и благословляет как бы, любое их действие, поддерживает, благословляет, хотя не является активным их участником. И мы должны это тоже знать, понимать, изучать, потому что от этого зависит вот наше понимание таинства крещения и таинства миропомазания, таинства причащения. Вот, если мы понимаем, что происходит, какая благодать, как действует, то это является как бы нашей такой основой, базой для практической нашей деятельности. Не только для правильности вероисповедания, а и для практических вопросов, которые возникают в нашей повседневной жизни, в деле спасения. И если мы не будем этого понимать, то можем в своей духовной жизни давать большие уклонения, извращения, и которые приведут к печальным последствиям, либо в хранении истин веры, либо в деятельность, в практике нашей. И мы можем незаметно быть отсечены от Церкви Христовой, даже формально находясь в ней. То есть одна форма отсечения – это видимое, когда от лица Церкви человеку объявляется отлучение, он подается анафеме. Это всем очевидно, и самому человеку понятно, вот, за что и почему это происходит. А есть форма отсечения невидимая, когда человек формально догматы не нарушает, и его как бы не за что отлучить от церкви, его и не отлучают. Но он отлучается от церкви невидимо, с другой стороны, за то, что он неправильно действует в том, в чем он должен действовать. Он отсекается от лозы Христа, как сухая ветвь. И об этом Господь сказал. Поэтому Господь называет себя не только телом Церкви Христовой, но называет себя еще и лозой. И мы должны все время помнить, что эти два символа как бы нашего пребывания во Христе – это и пребывание в Церкви, в Его теле, и пребывание в Нем самом, веточкой превращенной, что может быть тоже только в Церкви, ибо виноградником всем именуется Церковь, Отец Небесный – виноградарь, а Он – лоза, а мы – веточки. И этот символ показывает нам, что мы должны не только пребывать в оградах церкви, это понятно, что лоза находится в церкви, и мы на лозе, значит, мы как бы в церкви находимся, но должны еще приносить плод, то есть быть живыми. Живыми и принимать вот эти животочные соки от Сына Божия и от Духа Святаго в пределах этого виноградника церкви, то есть, или тела Христова. Поэтому так важно нам понимать, что есть благодать Божия, что есть благодать Духа Святаго, благодать Христа, и как это к нам относится, как мы ее получаем, и что мы при этом должны переживать, чувствовать, и какие плоды должны быть, и признаки. Нам важно знать еще признаки, которые показывают нам, живы ли мы или мертвы, хотя и формально находимся в пределах церкви. И так встает важный вопрос о жизни, которую нам принес Господь и Дух Святый, Утешитель, о жизни в себе. Когда Господь поучал впервые людей о необходимости причащаться Его плоти и Его крови, хотя Он говорил тогдашним иудеям и своим ученикам, но относилось это к нам, христианам, потому что это таинство было установлено именно в Церкви Христовой для христиан, и тогда только Господь износил как бы вслух и излагал эту великую тайну, дарованную Богом людям, тайну причащения пречистого тела и крови Христов, то основным плодом этого причащения Господь ставил имение жизни в себе. То есть, сказал бы вот это в такой форме, кто не будет пить, кто не будет вкушать плоти моей и, не, и пить крови моей, тот не будет иметь жизни в себе. Именно так поставлен вопрос. Кто не будет, тот не будет иметь. И поэтому условием имения в себе жизни, одним из важнейших условий является причащение плоти и крови Христа, или тела и крови Христа. Это причащение возможно только в церкви, только верному человеку, только при истинной иерархии, при совершении, значит, божественной литургии, при совершении таинства Евхаристии законным священником или епископом и передачей, значит, святых даров верным, либо непосредственно за божественной литургии, либо за простыми дарами, которые приготавливаются при совершении литургии, а затем раздаются верным, если они не могут участвовать в постоянной литургии или живут где-то далеко, или по условиям жизни должны сами причащаться по мирянскому чину, совершая обедницы и празднуя как бы, праздники по мирянскому чину, если не хватает священника, который может быть рядом с ними и совершать литургию. Важно здесь, что люди должны, верные, чадо церкви, причащаться достойно во спасение пречистого тела, пречистой крови Господа Иисуса Христа. Это благодать Христа, дарованная нам, да, христологическая, но важнейшим плодом является имение жизни в себе. Поэтому кто вне церкви, кто в лжецеркви, в еретическом сообществе, кто именуется, хотя и пытаются повторять форму литургии и форму таинства Евхаристии, на самом деле они этого не имеют. И в лучшем случае они поедают просто хлеб и вино, как и любой человек, который может купить хлеб и вино и дома за обедом кушать. Это в лучшем случае. В худшем на них сходит злодать и всякие бесовские действия, которые примешиваются обязательно к неправильным действиям. Но сейчас нас это не интересует. Мы говорим как бы о пользе верных. Поэтому вне истинной церкви нету жизни. Что бы там ни происходило, там все мертвое. Жизнь может быть только там, где есть истинное причащение пречистым телом и пречистой кровью Христовой. Вот почему это важнейшее условие для сохранения жизни и всей земли, всего человечества. И когда пресечется эта жертва, то начнутся всемирные скорби, которые приведут к быстрой кончине мира сего в том виде, в каком он сейчас находится. Поэтому пока не существует таинство Евхаристии, благодаря этому таинству существуют и все остальные люди, то есть неверующие, грешащие, они живут только благодаря тому, что есть еще люди, которые совершают эти таинства и причащаются этих таинств, и ради них Господь как бы позволяет и остальным людям пребывать на земле, жить еще в своей внешней этой греховной жизни. Для самих верных это таинство дает жизнь, внутреннюю, духовную жизнь с Богом, в Боге и Богом. Значит, если верный не причащается, он не может иметь этой жизни в себе, ибо слова Христа истины, неотменны и непреложны. Поэтому наблюдаем за собою и тщательно в покаянии приготавливаем себя к соединению со святыми дарами, с чистым телом и кровью, и идем смиренно, с жаждой, с исповеданием своей немощи, нужды и недостоинства одновременно, и в то же время дерзаем соединяться с Богом посредством причастия Его чистого тела и крови, чтобы этим утвердить себя в теле Христовом, в церкви, на лозе, вот веточкой быть не засохшей, а принимающейся соки божественной благодати от Христа, и иметь эту жизнь. Уже сухая ветка, она похожа первое время на ветку живую, но где-то произошло перекрытие поступления соков, и она уже мертвая. То есть для растения мертвость ветки определяет ее сухостью. Сухостью. То есть, и эти ветки мы видим в своей обыденной жизни, кто с растениями, с деревьями имеет дело, тот видит, как сухая веточка легко отламывается, и в ней ничего нет живого, листья на ней не растут, цветы не распускаются, почки не восходят. И она действительно, эта ветка только годна для сжигания. Потому что уже нет. И садовник всегда обрезает сухие ветки, как препятствующие жизни самого дерева, как ненужные, лишние, мешающие, и ничего, никакого плода уже не могущие принести. И поэтому не случайно Господь дал этот образ, этот символ, значит, сравнив себя с лозой виноградной, а нас с рождями, то есть с веточками на этой виноградной лозе. Ибо так оно и происходит на самом деле. Точно по такому сравнению, по подобию. Вот. То есть мы формально можем идти в церковь, хранить веру, все, но если реально мы не будем иметь этого общения со Христом через принятие Его тела и крови и через призывание Его имени и другие способы стяжания благодати, то мы можем незаметно для самих себя превратиться в эту сухую веточку, которую первое же искушение сильное и отломает. Или Господь каким-то другим образом отломает и ее бросает в огонь скорбей, искушений временных, которые переходят потом в вечные. От чего избавит нас Господь. Но это, к сожалению, происходит. И здесь как бы беда наша в том, что мы не можем вовремя различить, когда начался процесс умирания. Ибо вот сама смерть, как бы переход состояния живости в мертвость, да, он уже заметен бывает нам со стороны. Если вот мы смотрим на человека, он шел живой, раз, и там что-то случилось, его что-то убило, и сердце отказало, и он упал, умер, и мы видим все, что он уже лежит, человек мертв. Был только что живой, сейчас он мертвый. Вот, то есть вот этот сам переход от жизни к смерти со стороны он очевиден, но если как бы смерть вызвана болезнью, и она постепенно набирает свою, как бы, болезнь, свою силу и приводит уже к смерти, то вот этот процесс, он незаметен со стороны. То есть мы не видим, как это все происходит. Мы видим только по конечному результату. Так вот, у нас происходит то же самое. Бывает медленное замирание, умирание, да, как бы высыхание. Вот высыхание происходит не мгновенно. Вот была веточка с листиками, или там с цветочками, если весной, или с плодами, если уже в плодоношении. И потом вдруг раз, мгновенно раз, и усохло. Мы видим, что в жизни так не бывает. То есть происходит какое-то пресечение. соки наступают, как бы более медленно поступают в эту веточку, и она начинает с конца сохнуть, сохнуть, и вот эта сухость начинает продвигаться вот до того места, где веточка присоединена к основному стволу. То есть это процесс. Так бывает и в духовной жизни, что вот этот процесс высыхания, засыхания, да, он может быть постепенным. И только тогда, когда уже человек полностью засох и его обламывает, тогда он может быть виден как мертвый. А когда происходит сам процесс засыхания, он может не видеть этого, не обращать внимания, не замечать и думать, что все в порядке. К сожалению, в духовной жизни нет такой очевидности, как в жизни внешней, и на этом, в общем, бесы хорошо пользуются и вводят нас в погибель небрежением, невниманием к самим себе, а также невежеством нашим. Поэтому наблюдаем за собой и проверяем себя, живы ли мы, действительно ли мы еще на лозе и являемся живыми. Не только как бы путем внешнего какого-то наблюдения, скажем, что мы ходим в церковь, на службы, участвуем в литургии, приходим и причащаемся как бы внешне, потребляем святые дары, преподносимые нам священником, и как бы этого достаточно для того, чтобы думать, что мы уже живые, имея жизнь в себе, и можем быть спокойными. Нет, к сожалению, не так все примитивно устроено, как это может показаться невежественному взгляду. Бог для нас останется и в вечности непостижимым. Он непостижим в своих действиях, он непостижим в своем величии, славе. Мы можем только соприкасаться через благодать. Потому что непосредственно Бога мы никогда не сможем познать. А через Его благодать мы можем уподобляться Ему. И стоит вопрос об обожении человеческой природы. Но обожение – это не значит, что человек становится той самой природой, какой есть Бог. Но он становится подобным Богу по благодати. То есть обожение через благодать, а не через отождествление с сущностью Божества. Мы никогда не станем по природе сущностью Божией или таким, как Бог в своей сущности. Но мы можем уподобляться беспрерывно, бесконечно по благодати Божией нашему Богу. И Бог это нам предложил. Поэтому стоит вопрос об обожении. Не только о спасении, а об обожении каждого из нас. Но понятно, что обожить может только живое, ибо мертвое Бог не приемлет. Бог есть живой, и Он приемлет только живое. Бог есть Бог живых, как сказал апостол. У Бога все живы. Вот. И поэтому мертвое отсекается и отсылается в ад. Хотя по какому-то смыслу оно живое по внешней жизни, но для жизни с Богом оно мертвое. И вот из-за этого происходит часто путаница, что люди обращаются своей физической жизнью, раз они утром проснулись, осознают себя, завтракают, идут куда-то действовать, значит, они считают, что они живые. И если они еще заходят в церковь, там помолятся, причастятся, они считают, что вот по этой внешней канве они тоже живые еще и духовно. Но это как бы не означает. То есть, если человек ходит в храм, молится, хранит догматы и причащается, это хорошо, но это еще недостаточно для понимания, жив он или нет. То есть, формально он все соблюл правильно, и это хорошо и необходимо, но недостаточно. Нужно, чтобы вот эта как бы форма наполнялась жизнью. И здесь и возникает вот тот очень важный момент, имеем мы эту жизнь в себе или нет. То есть умудряемся ли мы благодаря этой форме, хранению веры, правильной, истинной, и соприкосновению к церковным таинствам и всему прочему, что Бог нам оставил в церкви, и принадлежит в самой церкви, и работает все это нам на наше оживление и на сохранение в себе той жизни, которую принес нам Господь Иисус Христос своими заслугами, и которую мы поддерживаем в себе благодатью Духа Святаго. И этому как бы процессу есть признаки, потому что так по своему самочувствию мы отличить не сможем. Ибо человек может чувствовать то, чего нет на самом деле. Он может и мечтаниями, и внушениями, и настроем каким-то психологическим думать, что он находится в благодати, что у него мир, что у него все хорошо. На самом деле это является обольщением, прелестью. То есть, и ничего этого нет. К сожалению, это чаще всего бывает у людей, уверовавших, что они попадают в состояние обольщения, самообольщения или прелести бесовской, то есть когда бес их обольщает ложными состояниями. И отцы им очень много посвятили места в своих трудах и описанию прелести, ее действия, лести этой вражей и развлечению как бы истинных состояний и прелестных. И это помогает нам в развлечении. Если мы внимательно наблюдаем за собой, то мы видим, что с нами нечто происходит во время молитвы или при богослужениях, или при чтении Писания, или других духовных упражнениях. То есть с нами происходят какие-то изменения, и мы не можем дать точную оценку, что это происходит и с какой стороны оно приходит. И мы прибегаем к помощи записанного опыта святых отцов для сравнения и обращаемся к духовно опытным лицам, которые находятся в благодати, имеют опыт и дар развлечения, и у них выясняем, правильно ли наше состояние, утверждаться нам в нем или исправиться, отвергнуть и покаяться за доверие лжи. Поэтому это очень важно, дар развлечения состояний. Но еще святые отцы и духовно опытные делатели указывают нам признаки, по которым мы можем судить, в принципе, живы мы или мертвы в своей внутренней жизни. И таких признаков существует целый ряд. Грех убивает душу. Вы должны это четко знать и понимать. То есть помимо всяких других вредных последствий греха, основным его действием является то, что он убивает душу. Это в принципе. Но на практике это происходит по-разному. Есть грех, который именуется смертным. Почему он именуется смертным? Потому что он немедленно убивает душу. То есть это такой силы грех, при совершении которого действием душа сразу умирает. То есть Дух Святой оставляет эту душу, и она для Бога умирает, то есть она не может действовать больше в деле своего спасения, богообщения и так далее. Вот. Поэтому по силе действия этих грехов они именуются смертными. Как причиняющие смерть. Но это не значит, что остальные грехи, как бы несмертные, не причиняют смерть. Просто если этот смертный грех единократным действием проводит смерть, то как бы более мелкие грехи, несмертные, могут причинить смерть многократным их повторением, как бы по совокупности. Поэтому не надо быть беспечным по отношению к никакому греху. Просто один грех может быстрее убить, другой медленнее, но рано или поздно все грехи, нами соделанные, приводит нас к тому, что душа наша умирает, к смерти духовной. Поэтому знаете, если мы грешим, то мы убиваем свою душу. То есть мы как раз убиваем ту жизнь, которую принес нам Господь Иисус Христос и которую нам приносит Дух Святый. Не случайно Господь Иисус Христос сам именуется жизнью и жизнодавцем. Мы это слышим в богослужении, жизнодавчий Христе. И также Дух Святый именуется источником жизни и жизни подателю. И в молитве Царенебесной мы это называем, жизнь подает, приди, Фелисиной. А ведь жизнь подает нам и Христос, и Дух Святый. Это два источника божественных для нашей жизни, той, которую мы должны иметь в себе. Поэтому грех действует на нас так, что он лишает нас либо самих источников, либо перекрывает к ним доступ, и как бы их наличие для нас является бездейственным. То есть грех действует так, что мы или сразу отпадаем от лозы, либо, оставаясь формально на лозе, становимся сухими, мертвыми веточками, убитыми грехом. Поэтому так важно жить покаянием, внимательной жизнью, потому что эта внимательная жизнь и наше покаяние и есть противление действию смерти, которое идет через грех. Мы как бы постоянно боремся за выживание. Так как в этом мире мы постоянно боремся за выживание путем поедания продуктов питания, напитков, воды и прочих напитков. Вот, сохраняем тепло своего тела одеждой, жилищем. Нуждаемся в дыхании воздухом. Поэтому если где-то нехватка воздуха, человек тоже может умереть, задохнувшись и так далее. То есть есть ряд как бы для нас жизненных потребностей, которые мы не можем не наблюдать, не соблюдать, иначе они приведут к разрушению нашего тела и к смерти. Той внешней смерти, биологической, физической смерти, что мы называем. То есть душа отделяется от тела, ибо уже нет никакой возможности в нем пребывать. Точно так происходит и в духовной жизни. Вот. То есть мы выживаем как в этой жизни, так и в той жизни. Только там как бы другие способы выживания. И если здесь мы должны вкушать настоящий хлеб и там пить как бы, напитки, воду, вино, там, соки, молоко, то в духовной жизни таким питанием является пречистое тело и пречистая кровь. И как здесь без питания, без пищи мы не можем иметь внешней жизни, она будет прекращена, да, и человек от голода умирает, от нехватки питательных веществ, так и в духовной жизни, кто не будет вкушать тело и кровь, тот не будет иметь жизнь в себе, ибо это есть питание для нашей духовной жизни. Но можно иметь в этой жизни хлеб и напитки, и все. Но если попасть в обстановку, где будет выкачан воздух или запущен вместо него какой-то другой газ, человек задыхается. При обилии пищи и напитков человек задыхается, умирает уже по другой причине и из-за невозможности дышать. Так и в духовной жизни. Можно иметь доступ к пречистому телу и пречистой крови, но не иметь Духа Святаго, как бы и не дышать им, и задыхаться уже по этой причине. Поэтому важно и то, и другое. То есть нам важно, чтобы мы и дышали нормальным воздухом, и питались для поддержания жизнедеятельности. Итак, жизнь наша свидетельствуется здесь, в этом внешнем, да, мире, тем, что мы выражаем ее дыханием, и поэтому говорят, подходит к телу, о, тело бездыханное. То есть, что человек не дышит, и это есть признак смерти. И второе, это человек лишает себя питания и прекращается деятельность, потому что деятельность человека, свидетельство его жизни, лежит труп бездеятельный, то есть он не может ничего делать, никак проявить жизни. Итак, бездыханный труп, вчерашний человек, лежит, тело его бездыханное, и начинает разлагаться. Это свидетельство смерти. Точно так и духовной жизни. Внутренней нашей. Если нет питания, человек умирает с голоду. Если нет дыхания, с Духа Святого человек задыхается в духовной жизни, невзирая на то, что он член церкви, есть доступ к таинству Евхаристии. Поэтому одно не может быть без другого, и бездыханный труп, он не сможет и причащаться. И поэтому, если Господь сказал, что вкушать надо его тело и пить его кровь, что вмешать в себе, то это не значит, что этого достаточно для жизни. Нужно еще и дыхание жизни, Дух Святый. Поэтому одно без другого не может быть. Грех действует на нас так, чтобы отсечь нас и либо от одного, либо от другого, либо от того и другого сразу. Поэтому грех пытается нас сразу лишить Духа Святого, благодати Духа Святого. И если мы внимательны в своей жизни, то мы можем наблюдать, как мы осудим какого-то человека, скажем о нем без нужды что-то плохое, осудительное, мы тут же видим лишение, ощущаем в себе лишение благодати Духа Святого. Принимать о жизни это очевидно. При каком-то горделивом всплеске, который может быть во время спора, или прикословия, или противления, мы можем почувствовать тоже, как Дух Святой оставляет, уходит. При плотских каких-то грехах то же самое. Вот. В момент падения можем почувствовать, как мы остались обнаженными от благодати Духа Святого. Поэтому при внимательном наблюдении можно как бы видеть вот эти умаления или отступления благодати Духа Святого. Но чаще всего человек, отдающий греху, ослепляется страстями, и он уже не видит и не ощущает сразу вот эту потерю, если кто-то его внимание не сконцентрирует на этом. И в этом как бы большая беда. Если бы человек сам по себе чувствовал, то, может быть, это служило бы ему стимулом к покаянию и к немедленному возвращению, обращению к Богу, чтобы вернуть опять благодать. Хотя уже Господь не так быстро и дарует, чтобы мы ценили. Вот. Но можно вымолить, и опять благодать Духа Святого вернется за покаяние, за усердные молитвы человека. Если же мы уклоняемся в такие грехи, которые делают нас недостойными причащения, и мы причащаем свое осуждение, это другой путь к смерти духовной, то мы можем умирать как бы по причине нехватки питания. То есть, когда как бы, таинства для нас становятся бездейственными, они не, в мертвом теле они не действуют некуда, и Дух Святый тоже оставляет нас, ибо он не может пребывать в мертвом теле, которое уже бездейственно. И поэтому так или иначе мы все равно изгоняем Духа Святого. Либо Духа Святого изгоняем, и затем становимся неспособными к достойному причащению таинств, либо недостойно причащаемся и изгоняем Духа Святого. Но в том и в другом случае действует грех. Поэтому вся наша забота должна быть, как бы поставить рубеж этому греху своим покаянием, своим правильным отношением. Это ненависть к греху, как источнику смерти. Вот не просто, а как источник смерти. Если мы не поставим себя вот против греха так, что это именно смерть к нам идет, что я не могу грешить не только потому, что Бог это запретил, или что это там мне конфетку не дадут за это, а я умру. В тот день, который вкусите, сказал Господь Адаму и Еве, смертью умрете. И я то же самое делаю. В тот день, когда я согрешаю, я умираю. Вот. Если это смертный грех. Если это грех малый, я наношу себе рану, которая через повторение может тоже привести к смерти. Поэтому в любом случае я себя убиваю, либо сразу, либо постепенно. И если я не буду так к греху относиться, как к смертельному яду, как к самой смерти, как смерть приносящему какому-то действию, я буду обольщаться сластью греховной. Потому что грех преподносит себя через страсть как нечто сладкое, приятное, которое нам хочется повторять. И единственное, что может вот как бы умолить эту сласть, это воспринимать, что там скрыт яд смертельный. Ведь мы же отказываемся от приятных продуктов питания, если нам скажут, откроют правду, что в них находится смертельный яд. Хотя внешне все, они выглядят приятно для наших харчей, обоняния, все, и мы готовы были бы вкусить эти продукты питания, но нам, когда открывают, что в них находится яд, мы отказываемся от всего этого, потому что для нас жизнь наша важнее, чем кратковременное удовольствие. Так и в духовной жизни. Мы должны понимать, что наша жизнь, и та, которая у нас сейчас есть, духовная, и которая переходит в вечность, она важнее для нас несравненно, чем кратковременное удовольствие, которое может нам принести убивающий нас грех. Это будет мощным таким заслоном для греха и мощной опорой для нашего покаяния. Мы не только должны иметь жизнь в себе и к ней постоянно как бы причащаться этой жизни и в таинствах, и в действиях, стяжающих благодать Духа Святаго, но должны и оградить себя от проникновения смерти. С одной стороны, мы получаем жизнь, с другой стороны, в борьбе, в покаянии заслоняем доступ смерти, идущий к нам через грех. И только тогда мы будем иметь эту жизнь без угрозы потерять ее и развиваться дальше в этой жизни, как бы нося ее в себе. Так как человек, живущий в этой жизни, может ходить в школу, обучаться каким-то ремеслу, там, познанием, стать, если он имеет эту жизнь. Если жизнь прекращается в любом возрасте, человек прекращает деятельность, он не может уже не познавать, не образовываться, не что-то делать, не творить, поэтому он становится как бы мертвым, неспособным к этой жизни. Так и в духовной жизни. Если человек умирает, он уже не способен никакому действию, никакому развитию, ни познанию, ничего. То есть, все, он мертв, отсечен от Бога. И дело только за последним отсечением, уже путем внешней смерти, человек уже передается в том состоянии мертвом на вечное мучение и до страшного суда, а там может Господь будет решать, но в таком состоянии надежды на помилование практически нет, потому что некого миловать. Мертвеца как помиловать, если он мертвый? Господь не может набирать в Царство Небесное мертвяков. Туда входят только живые его творения. То есть христиане верные, но не потому мы входим, что мы христиане, не потому что верные, а потому что мы живые. Но живые именно потому, что мы верные члены церкви. Потому что жизнь эту внутреннюю можно соблюдать только находясь в церкви, только находясь на лозе и только имея благодать Духа Святого. Итак, милостью Божией мы утверждены в святоотеческом покаянии, занимаемся им, ведем внимательную жизнь, приобщаемся к таинствам церковным, прежде всего Божественной Евхаристии, и имеем жизнь в себе, приобщаемся во власти Духа Святаго и поддержим эту жизнь и наблюдаем, борясь с грехом, наблюдаем за признаками, вот, которые помогают нам определить, сохранили мы эту жизнь или допустили где-то смерть. Из таких для нас зримых признаков можно отметить некоторые. Первое. Охлаждение к молитве, нежелание молиться, нерасположенность к молитве является признаком умирания. Это самый зримый и яркий признак умирания. Если христианин теряет расположение к молитве, желание молиться, охлаждается и к церковным, и к домашним своим, и к Иисусовой молитве, это верный признак умирания. Значит, где-то он допустил в своей деятельности какую-то серьезную ошибку, какой-то грех, что у него этот грех отразился так, что он потерял интерес к молитве. И ему нужно размотать этот клубок в обратную сторону. Найти, если он хочет спасти свою душу, он должен умолять Бога и найти в обратную сторону причину, где он допустил тот грех или ту неправильность, которая привела к такому печальному результату. Ибо человек, живущий, имеющий жизнь в себе, именно тем и отличается, что у него постоянная как бы расположенность к молитве. И у него расположенность к источнику жизни, к Богу. А молитва есть как бы общение с этим источником. И поэтому прекращение этого общения, прекращение как бы желания общаться с любимым Богом и с источником жизни подателю, и говорит о том, что тление, смерть действует внутри этого человека, в духовной жизни, и приведет, если не принять меры, приведет обязательно к смерти окончательной. Когда человек станет закрытым для Бога и просто будет погибать уже и для вечности. Поэтому следите внутри себя за своим расположением или нерасположением к молитве. Это верный признак. Верный признак. Также и расположенность к чтению Писаний, к рождению на богослужение, к приобщению святых таинств, к чтению святых отцов, к слушанию душеполезных, духоносных проповедей. Все это является как бы разновидностями молитвы, и поэтому отношение ко всему этому тоже является признаком у нашего умирания. Если как бы мы теряем вкус, интерес к этому, то мы можем свидетельствовать, что это признак нашего умирания, и надо срочно принимать меры. Поэтому апостол Павел говорит с этой стороны, что духа не угашайте. Потому что вот это угашение духа, оно приводит к тому, что человек теряет интерес к духовным деланиям, к тем действиям, которые способствуют нашему спасению, поддержанию жизни, развитию жизни, вот, и плодоносию нашему в деле нашего спасения. Поэтому наблюдаем за собой, как мы расположены вот к этим важным спасительным деланиям, и горит ли у нас дух по отношению к ним, то есть активны ли мы. Живой человек, он всегда активен, он всегда расположен к тем действиям, которые он делает, и у него есть как бы стимулы для действия, и нужда есть, и он ходит на работу, чтобы зарабатывать деньги, ибо нужда в этом есть. Иногда он еще и любит свою работу, ему очень нравится, и у него стимул ее делать. И так и дальше он показывает свою жизнь в своих действиях активных, в своем отношении Он живет и он действует. Так и мы в духовной жизни. Но если человек теряет интерес к работе, к учебе, там, к всему окружающему, все, мы видим, что он уже находится в нормальном состоянии, и с ним происходит или болезнь, или умирание, увядание. Так и в духовной жизни. Если человек теряет интерес к духовным спасительным деланиям, молитве, покаянию, чтению духовной полезных книг, душеполезных, вообще к беседам на спасительные темы, богослужению охлаждается, и все это ему как-то становится неинтересным, степенным, это признак умирания. Но можем признак этот умирания видеть и с другой стороны. Не по отношению к делам спасения, а по интересу к делам мира сего. Это тоже является признаком умирания. Когда в человеке начинает проявляться повышенный интерес, активность, скажем, к новостям, к политике, там, к спортивным зрелищам. Вот вчера его это все не интересовало, и вдруг у него пошло как бы в эту сторону активность, и он уже много лет там не смотревший футбол, хоккей, там бокс, там что-то такое, вдруг начинает включать, интересоваться и прямо жить этим. Это говорит о том, что у него нет настоящей жизни. И он пытается заменить ее вот этими искусственными подделками. Итак, любой нездоровый интерес в сторону мира сего и всех его сетей обольщений, вот, какая-то активность там, заработать много денег, там, потому что это, ну, и так далее. То есть это тоже может служить признаком смерти. Потому что человек вроде бы и ходит в храм, вроде как и читает, но для него это так, он в перерывах между. Но главное для него сейчас вот посмотреть футбол, хоккей, послушать новости, что где творится, или вот там зарабатывать, или добиваться там карьеры, или еще что-то такое. То есть, когда вот эта активность в сторону мира сего такая нездоровая проявляется, и он очень активный, деятельный такой, ему это интересно, он туда тянется, он тратит на это силы, время, здоровье, средства вкладывает. Это говорит о том, что он, это признак является того, что он духовно умирает или умер. И нужно разбираться, что послужило причиной вот этого миролюбия. Это вот, все вот эти уклонения, это есть уклонение в миролюбие. Да? Мир возле лежит, и он является нашим врагом. Поэтому мы, христиане верные, спасающиеся, мироотречники. То есть, живя в мире и пользуясь им в меру необходимости, мы внутренне отторгаемся от него. Мы не как бы поддерживаем его обычаев, мнений, там, интересов. Это нам все чуждо, и живем мы совершенно другим. Нас интересует вот то, к чему мы расположены. Да? Бог, все божественное, церковь, церковная, молитва, спасительное, покаяние, все духовное. Это как бы наш интерес. Если интерес меняется, это признак, что мы умираем, охлаждаемся в отношении к Божественному, значит, мы оживаем к мирскому, к миру всему, и это верный признак умирания или наступившей смерти. И таких признаков может быть еще ряд. Нет времени сейчас все их высказывать. И я хочу, чтобы вы сами, мои чада, прежде всего, пронаблюдали как бы за своей жизнью и сами указали ряд признаков, которые найдете в своей жизни, и сообщили мне, а я, соответственно, подправлю вас и скажу, да, это действительно является признаком или это не так. Потому что эти признаки, они налицо. И при внимательной жизни вы обязательно столкнетесь с ними и увидите, что убивает вас и что может свидетельствовать о вашей смерти. внутренний, и что, наоборот, оживляет ее. И это будет такое домашнее задание для вашей внутренней жизни, чтобы вы встрепенулись и внутри себя более активно понаблюдали и противостояли этой внутренней смерти и поддерживали внутреннюю жизнь благодатью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, благодатью Духа Святаго и благоволением Отца Небесного. Аминь.